Неделя в истории. В советское время почти все монастыри были закрыты, но в каждой из Балтийских республик сохранился православный монастырь со своими святынями. В Эстонии – Пюхтицкий, в Литве – монастырь Святого Духа, а в Латвии, в Пустыньке, в скиту Рижского женского монастыря, близ Елгавы, был живой старец, к которому съезжалось со всех сторон множество людей. Это был архимандрит Таврион. 60-е и 70-е годы благодаря отцу Тавриону приходили к вере и начинали церковную жизнь молодые люди, оказавшиеся сегодня в центре церковного возрождения, клирики, преподаватели, активные миряне. На этой неделе 10 и 13 августа – дни его памяти. Архимандрит Таврион, в миру Тихон Данилович Батоский, родился 10 августа 1898 года в городе Краснокутске Харьковской губернии. Начало его жизни было простым, хотя и повторяющим известные многим житийные мотивы. Еще ребенком он, шестой сын в многодетной украинской семье, тайком ушел в Глинскую пустынь и не хотел возвращаться, несмотря на уговоры родных, которых очень любил. Его отправили домой, и какое-то время он учился в учительской семинарии. Но упорное стремление в обитель не оставляло его, и мать с отцом уступили. В 15 лет Тихон Батоский стал послушником. Несколько раз его призывали в армию. Во время Первой мировой войны он служил в Латвии, где потом окончится его земной путь. В 20-м году его, как и других монахов Глинской пустыни, советские власти пытались мобилизовать для отбывания воинской повинности. С этим вторым призывом, закончившимся тем, что по выяснению отношения к воинской службе Тихона отпустили, связан один из знаменательных эпизодов его жизни. На обратном пути в обитель молодой послушник потерял много сил. За 3 дня несколько раз на просьбу истомившегося от пути и голода о хлебе встречные отвечали горьким укором: «На Украине был голод». К концу 3-го дня Тихон наконец увидел стены родной обители, куда стремился всей душой. Но добраться туда оказалось невозможно, путь преграждала разлившаяся река, еще не освободившаяся ото льда. Не в силах согласиться с тем, чтобы, пройдя такой длинный путь, почти у стен монастыря остановиться до утра, он, несмотря на предостережение окружающих, заткнул кое-как дыры в нашедшейся на берегу лодке и отправился на другой берег. Посредине реки лодка попала в водоворот, перевернулась и затонула. Будущий старец чуть не погиб, спасся чудом. В этом же году Тихон был пострижен в монашество с именем Таврион, а осенью 22-го года власти закрыли Глинскую пустынь. 10 монахов нашли временный приют в Рыльском Николаевском монастыре, где настоятельствовал епископ Павлин Крошечкин. Этого человека, с чьим служением с этого времени на многие годы была связана его судьба, будущий архимандрит Таврион всегда вспоминал с благоговением. Вспоминая слова великого святителя, у которого много лет трудился: «Таврион, торопись, если думаешь что-нибудь сделать, торопись, потому что каждый день ждет нас смерть». Именно епископом Павлином Таврион будет рукоположен в иеромонахи на Пасху 25-го года. Именно им будет дано во время рукоположения благословение на ежедневное служение литургии, благословение, которое с того дня отец Таврион исполнял в любых условиях, в лагерях, тюрьмах и ссылках, где он провел в общей сложности более 20 лет. Первый раз молодого архимандрита Тавриона арестовали осенью 29-го года. Его обвинили в антисоветской агитации, хотя подлинной причиной ареста была его борьба с обновленцами. Тогда он был настоятелем Феодосиевского храма в Перми. Архимандриту Тавриону удалось не только возвратить храм, но сделать его оплотом православия. Архимандрит Таврион не признал себя виновным, объявил голодовку, требуя восстановления законности. В 29-м году коллегия УГПУ приговорила архимандрита Тавриона к 3 годам заключения в концлагере, к отбыванию трудовой повинности на строительстве Березняковского химкомбината. Большую часть срока отец Таврион провел на общих работах – рытье каналов, работа на лесоповале, но иногда спасало художественное образование. Когда в лагере требовался художник, то его освобождали от общих работ. Тем не менее, каторжный труд подорвал здоровье отца Тавриона. Почти до конца жизни он страдал грыжей и носил бандаж, потерял почти все зубы, у него развелись стенокардия и гипертония. После освобождения архимандрит Таврион направился в Калугу. В то время возможности официально служить не было, почти все храмы были закрыты. В этот период он создал сеть тайных общин и много разъезжал по России. В Второй раз архимандрит Таврион был арестован в декабре 1940 года. За контрреволюционную и антисоветскую деятельность по статье 58 он был приговорен к 8 годам заключения. Срок отбывал в Туринском концлагере на северо-востоке Свердловской области, неподалеку от Тавды. В августе 1948 года он был досрочно освобожден и направлен на ссылку в Казахстан. А в 1956 году срок его ссылки закончился, и отец Таврион отправился в Пермь, а в феврале 1957 года был назначен настоятелем Глинской обители. Земной путь архимандрита Тавриона закончился в Спасо-Преображенской пустыньке под Елгавой в Латвии. Теперь его окружала не только небольшая община духовных детей. В летние дни здесь ежедневно останавливались сотни паломников. То, что в те годы многим могло показаться вызовом, доступные в то же время глубокие проповеди, ежедневное общее причастие, открытость по отношению ко всем желающим общения, делало это место единственным или, во всяком случае, одним из очень и очень немногих родников в позднесоветской духовной пустыне. Все предубеждения против кажущейся нестандартности этого духовного опыта быстро развеивались в душе каждого человека, приезжавшего сюда с открытым сердцем, с желанием слушать и слышать. Все, что делал архимандрит Таврион, сама его удивительная свобода не были чем-то внешним. Все это шло изнутри, из того крестного духовного опыта, через который он прошел в своей жизни, и полноты церковной традиции, к которой он был причастен. Скончался отец Таврион в воскресный день, в тот день, который он всегда призывал встречать как Малую Пасху, 13 августа 1978 года. На постаменте гранитного креста на его могиле начертано пасхальное приветствие «Христос воскресе». 11 августа 1932 года скончался русский поэт Максимилиан Волошин, настоящая фамилия Кириенко Волошин. Макс Волошин – фигура грандиозная, величественная, украшение Серебряного века. Он не примыкал ни к одному из художественных направлений, но оставил заметный след в истории русской культуры. Это был поистине человек разносторонних дарований – поэт, переводчик, критик, искусствовед, наконец, художник. Интересное сочетание в поэте литературного мастерства и дара рисования тянется еще со времен Пушкина и Лермонтова. Но Волошин не просто увлекался, он был настоящим профессиональным художником. Особенную страсть Максимилиан питал к акварелям, на которых он воссоздавал родной Крым. Первый его поэтический сборник вышел в 1910 году. По счастью, Волошина миновала судьба Мандельштама и других поэтов, осужденных, погибших в сталинских лагерях, но в советское время он все время был на грани ареста. Он был подозрителен советской власти, и очень долго не печатали. За свою жизнь он написал немного стихов, но они навсегда остались в истории русской поэзии. До революции он много путешествовал по Европе, встречаясь с творцами европейского искусства. Страстно любил Париж, которому посвятил множество стихов и где провел Первую мировую войну. Но благословенным родным местом Волошина его духовной родиной стал Коктебель, когда мать поэта купила дом в этом прекрасном уголке Крыма. Райский уголок, Коктебельский дом поэта, стал своеобразным культурным центром, где часто собиралась писательская элита. Здесь были написаны его акварели, и он не раз обращал внимание на то, что одна из гор повторяет его профиль. Во время гражданской войны в доме Волошина скрывались большевики, в то время, когда власть в Крыму переходила к белым. Когда же приходили красные, он укрывал белых офицеров. После перекопа начался красный террор. Вначале было объявлено, что пролетариат великодушен и предоставляет оставшимся белым на выбор, кто хочет, может уехать. Другие могут остаться и работать с советской властью. Всем офицерам предложено было явиться на регистрацию. И многие поверили и явились. Всех явившихся арестовывали, выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Террор проводил Бела Кун, он остановился в доме Волошина. Максимилиан Александрович смог как-то уговорить этого человека, и тот разрешил ему вычеркивать каждого десятого из расстрельного списка. Волошин вычеркивал со страшными мучениями, потому что знал, что 9 других будут убиты, но ничего больше он сделать не мог. Он молился за убиваемых и убивающих. В списках он нашел и свое имя, правда, оно уже было вычеркнуто Белакуном. Сейчас прозвучит архивная запись. Максимилиан Волошин читает свое стихотворение, написанное 12 января 1902 года в Коктебеле.
Каждым днем все тише и все глуше, мертвенное цепенеет ночь, мрачный ветер, как свечи, жизнь не тушит. ни позвать, ни крикнуть, ни помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий вынул горькое седу лица Русь, и на дне своих подвалов сгину, и в кровавой луже поскользнусь, но свои Голгофы не покину, от своих могил не отвлекусь. Заканает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба.
А в 20-м году Максимилиан Волошин написал свое программное стихотворение «Северо-Восток». Эпиграфом к нему он берет знаменитое приветствие святого архиепископа, с которым пастырь вышел на встречу злейшему врагу христиан Атилле. «Да будет благословен приход твой, бить Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Чтобы написать такие строчки, надо потерять все, чем ты жил, все, что любил, что по-настоящему дорого, но сохранить надежду, что Господь снова даст обрести любимое. Сотни лет тупых и зверских пыток, и еще не весь развернут свиток, и не замкнут список палачей. Бред разведок, ужас чрезвычаек, ни Москва, ни Астрахань, ни Яек не видали времени горчей. Бей в лицо и режь нам грудь ножами, жги войной, усобием, мятежами. Сотни лет навстречу всем ветрам мы идем по ледяным пустыням, не дойдем, и в снежной вьюге сгинем, или найдем поруганный наш храм. Нам ли весить замысел Господень? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветр полярный преисподней, Божий бич, приветствую тебя. 15 августа – день рождения замечательного русского композитора Александра Александровича Алябьева. Он родился в 1787 году. Бывают композиторы, обретающие славу и бессмертие благодаря единственному произведению. Именно таков Алябьев, автор знаменитого романса «Соловей» на стихи Дельвига. Этот романс поют во всем мире. Ему посвящают стихи и рассказы. Он существует в концертных обработках многих композиторов. Однако помимо «Соловья» Алябьев оставил большое наследие – 6 опер, балет, водевили, музыку к спектаклям, симфонии, увертюры, сочинения для духового оркестра, многочисленные хоровые, камерные, инструментальные произведения, более 180 романсов, обработки народных песен. Многие из этих сочинений исполнялись при жизни композитора, пользовались успехом, хотя издано было немногое – романсы, несколько фортепианных пьес, мелодрама «Кавказский пленник» по Пушкину. Я полагаю, что России повезло, что у нее есть такие преступники. Вдвойне же повезло Сибири и Уралу, куда этих негодников сослали, и где благодаря им, наконец, возникло культурное общество. Это отрывок из ответа жены оренбургского губернатора на упрек в том, что она пригласила на свой вечер сосланного Александра Алябьева. Судьба Алябьева связана с Сибирью не только потому, что он был здесь в ссылке. Он и родился в Тобольске, где его отец Александр Васильевич служил губернатором. Кстати, при его содействии был организован Тобольский оперно-драматический театр. Позже Алябьевы переезжают в Петербург, а с 1804 года они обосновываются в Москве. Здесь юный Алябьев завершил свое образование в Московском университетском пансионе. Отсюда же отправился на войну 12-го года. Служивший в конно-егерском, иркутском и ахтырском гусарских полках, Алябьев вместе с русскими войсками при изгнании Наполеона дошел до Дрездена и после окончания войны вышел в отставку в чине подполковника. Через друзей офицеров Александр Александрович познакомился с очень многими поэтами и драматургами. С 15-го года неожиданно для всех бравый подполковник начал активно сочинять музыку. Еще большая неожиданность – музыку хорошую, талантливую. Для дилетанта, коим он являлся, просто немыслимую. К 25-му году Алябьев уже был широко известен, что подтверждает факт исполнения на открытии Большого театра пролога с музыкой трех композиторов – Верстовского, Шольца и Алябьева. В 1925 году, незадолго до восстания декабристов, случилась история, надолго отлучившая Алябьева от Москвы. Как гусар и бывший армейский офицер, он вел соответствующий образ жизни – карты, выпивка за игральным столом, бурные ссоры и не менее бурные примирения. Помещик Времев, приехавший в Москву заложить крестьян и расплатиться с долгами, попал на одну из таких игр. Сначала он выигрывал, но фортуна отвернулась, Времев проигрался и стер с суконного карточного стола все записи игры, обвинив Алябьева в шулерстве и сказав, что результат игры нечестен. Тогда Алябьев вместе с другим игроком поступили по-гусарски. Перевернули Времева вверх ногами, немного потрясли и из помещичьих сапог посыпали золотые монеты. Разгневанный Алябьев вызвал Времева на дуэль, свидетелями которой стали слуги. Они же потом свидетельствовали, что Времев вину признал, бывшие враги помирились, и отбыл Тимофей Миронович потрепанный, но довольный. Однако, доехав до своей деревни, он почувствовал недомогание и спустя малый промежуток времени скончался. Несколькими днями позже к Алябьеву явился его друг и потребовал с него деньги, шантажируя его написанным доносом. Последовавший за этим спуск с лестницы пыл бывшего друга не охладил, а скорее наоборот подогрел. И зимой 25-го года Александр Александрович Алябьев был арестован и осужден по всей строгости, потому как дело его неожиданно приобрело политический оттенок. Случилось восстание декабристов, и судьям было приказано придать делу бытовой оттенок, мол, вовсе не революционный настрой, а разврат и пьянство сгубили декабристов. Дело Алябьева, дружившего со многими из них, как нельзя лучше подошло для этих целей. Его лишили дворянского звания и сослали в Тобольск. За Тобольском последовал Оренбург, потом Кавказ. Несмотря на то, что Алябьев долгие годы жил в ссылке вдали от столиц, его произведения были хорошо известны московской публике. Его приятель, композитор Верстовский, был главным человеком в Большом театре. И на афишах то и дело появлялись произведения опального Алябьева. Разумеется, фамилия его не упоминалась, и эти пользовавшиеся популярностью у публики музыкальные пьесы и романсы были обозначены лишь инициалами АА. В Москву Алябьев смог вернуться только в 1843 году благодаря хлопотам своей жены Екатерины Александровны в девичестве Римской-Корсаковой. Скончался Алябьев в 1851 году. Автор множества романсов и водевилей был похоронен вместе с двоюродным братом, скончавшимся два дня спустя в Симоновом монастыре. В 1853 году под церковью близ Северной ограды по воле Екатерины Алябьевой устроили усыпальницу. И до самой смерти Екатерины Александровны в церкви служились ежедневные панихиды. Симонов монастырь был разрушен в 1930 году, могилы Алябьева и его жены бесследно исчезли. И в завершении нашей передачи прозвучит романс Алябьева на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил» в исполнении Георга Отца.
Искренно. так нежно, когда...